богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Первое послание к фессалоникийцам». Положительная реакция на труд проповедников слова.
Пожалуйста, возьмите свои Библии и откройте «Первое послание к фессалоникийцам», вторую главу. Мы будем рассматривать сегодня стих 13, 14, 15 и 16. В предыдущих стихах апостол Павел, описывая свой труд в Фессалонике, уже показал, каким должно быть служение проповедников слова – результативным, мужественным, честным, богоцентричным, любящим, трудолюбивым, открытым и заботливым. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, стих 1-12. И теперь в стихах с 13 по 16 представлена правильная реакция слушателей на труд проповедников слова. Теперь Павел объясняет, как правильно реагировать на служение тех, кто разъясняет библейское учение. Давайте об этой правильной реакции прочитаем. И фессалоникийцы – пример, кстати говоря, такой правильной реакции, стих 13-16. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца». В современных церквах немало людей, которые любят все, что связано с церковью, кроме самого главного, кроме библейской проповеди. Они заинтересованы в общении, в походах, в пикниках, в различных поездках. Они даже готовы слушать какие-то проповеди. Главное, чтобы они были такими не очень глубокими, не очень длинными, чтобы они учили добру, милосердию, нравственным принципам, ну, наверное, и не больше. Они радуются церковным собраниям, где все сосредоточено на человеке, его нуждах, желаниях, стремлениях. И при этом это люди, которые вообще не заинтересованы, никак не заинтересованы в библейской проповеди. Библейская проповедь совершенно не касается их жизни, их сердца, их разума. И когда встречаешь таковых людей, с ними можно говорить на разные темы. Но разговор тут же заходит в тупик, когда он касается Слова Божьего, когда он касается библейского учения. Такие люди никогда бы не стали регулярно посещать церковь, в центре служения которой находится глубокое изучение Писания. Я задаюсь вопросом, почему это происходит? Почему мы видим целое поколение, выросшее в евангельских церквах, которое заинтересовано в чем угодно, кроме самого главного, кроме Слова Божьего? Почему представители этого поколения, даже услышав библейскую проповедь, не воспринимают ее как должно? В лучшем случае проявляют безразличие, а в худшем – агрессию. Почему это происходит? Почему мы видим людей, которые называют себя христианами, которые посещают церковные собрания, но совершенно не живут Писанием, не принимают Писание, не ищут Писание? Один человек, который находился в церкви, где Библия не доминирует, да, там есть проповеди, там что-то читается, но Библия не разъясняется. И он говорит: «Я так хотел услышать учение, серьезное учение, что я был готов бежать хоть на край света». Почему вот у него такое желание, а у других такого желания нет? Им хорошо, комфортно в такой обстановке, где нет назидания, где нет наставления. Они этого не ищут, они этого не жаждут. Им без этого неплохо, они не чувствуют духовного дискомфорта. Почему? И согласно учению Христа, причина может быть очень-очень серьезной. Очень-очень серьезной. Евангелие от Иоанна, 8 глава, стих 43-44. Иисус объясняет, почему люди не понимают Слово, не жаждут Слова, не принимают Слово. Почему? Иоанна 8, 43-44. «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит ложь, он говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Сатана – отец лжи. И все необращенные люди являются детьми лжи. Есть две категории людей на земле. Дети истины, которые любят истину, жаждут истины. И есть дети лжи, которые могут любить различные религиозные вещи, от обрядов до церковных развлечений. Но одно только они не любят. И одного они не жаждут. Они не жаждут истины. Дети истины и дети лжи. Только две категории людей. Вот почему люди находятся в церквах, строят церкви, созидают церкви в кавычках, которые ориентированы на что угодно, кроме глубокого, серьезного изучения библейского учения. Вот почему такое происходит. И, конечно, такие люди не принимают труд проповедников слова, ибо это народ мятежный, дети лживые, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят: «Перестаньте провидеть», и пророкам: «Не пророчествуйте нам правду, говорите нам лестное, предсказывайте приятное». Исаия 30 глава, стих 9-10. Конечно, мы должны понимать, что не всякий человек, проявивший противление или безразличие к библейской проповеди, неверующий. Но, возможно, он просто плохо себя чувствовал или что-то не понял. Возможно, он не привык вообще к глубоким истинам, и его нужно сначала питать молоком, как духовного младенца. Однако, если вся жизнь человека отличается противлением слову, вся жизнь человека отличается противлением слову, он противится библейской истине, противится и противится. Если это его кредо, если это его вектор существования на этой земле, в таком случае это признак того, что человек не спасен, не обращен и не является детем истины. Дети истины, овцы паствы Христа, могут на каких-то жизненных этапах и согрешать, и ошибаться, и заблуждаться, и не воспринимать библейские наставления как должно, но несмотря на это, для общего направления их жизни характерно стремление к Слову, характерно стремление к Слову, характерно жажда истины. Для общего направления их жизни характерна положительная реакция на труд проповедников Писания. Им может где-то не нравиться какой-то учитель Библии, им могут не нравиться там какие-то субъективные вещи, которые касаются этого человека, но в общем-то, они все-таки понимают, что это Слово Божие, и принимают Слово Божие. Они положительно реагируют на труд проповедников слова. В чем же состоит такая положительная реакция? Я уже частично сказал об этом. Во-первых, положительная реакция на труд проповедников проявляется в принятии слова, стих 13. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли его не как слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Дети истины принимают Слово Божие, принимают труд проповедников и видят зерно в их учении. Принимать Слово – это значит соглашаться с Ним, это значит верить Ему, и это значит изменять свою жизнь в соответствии с этим Словом. А больше всего люди не хотят меняться. Поэтому и придумывают для себя различные отговорки. И наиболее часто повторяемая отговорка такая, когда человек слышит разъяснение Писания, он говорит, ну это только человеческое мнение, мнение учителя. Я помню, как в большом церковном здании присутствовало много пастырей, которые несколько дней слушали разъяснение библейского учения из уст известного авторитетного преподавателя Писания. И вот на одном из таких классов, на одном из таких уроков, который продолжался около часа, пастор этот разъяснял Писание о вечном наказании неспасенных. Он привел все основные тексты из Библии, касающиеся этой темы, он прекрасно их разъяснил с учетом и истории, и грамматики, и контекста. И несмотря на это, один из выслушавших наставления встал и заявил проповеднику: «Я не согласен с вашим учением о вечном наказании неспасенных, потому что Бог, Он любящий, я не верю, что Бог может наказывать грешников вечно». Нередко люди, не желающие принимать Слово Божие, объясняют свой отказ простым несогласием с проповедником. Они говорят, ну это ваше мнение, это ваше мнение. Происходит слышание Слова Божьего, а реакция на него, как на человеческое мнение. И, друзья, мне это неоднократно приходилось слышать. Послушайте, что я сейчас скажу. Если вы не согласны со мной, это вообще не проблема. Это вообще ничего не значит. Это вообще не проблема. Можете со мной не соглашаться сколько угодно. Но если вы не согласны с Библией, это очень большая проблема. Почему? Потому что автор Библии – Бог. А противление Богу всегда обречено на неудачу. У каждого из нас есть ответственность принимать библейские наставления, которые обличают и призывают к переменам. И при этом не следует маскировать свое нежелание принимать их за простое несогласие с проповедником. И фессалоникийцы именно так как раз и приняли служение апостола Павла. Вот представьте себе огромный город по тем временам, около 100 тысяч жителей, по тем временам это мегаполис. Туда приходят три никому неизвестных человека, Павел, Сила и Тимофей. Это город языческий, где поклоняются богам греко-римского пантеона, где стоят храмы, в которые приходят тысячи людей, чтобы задабривать этих богов, приносить им жертвы, где праздники празднуются языческие, можно сказать, на городском, государственном уровне, где люди, язычники там в 5-10 поколении. Также в этом городе есть синагога, где есть сторонники иудаизма. И Павел просто начинает что-то говорить. Что-то новое говорит, благовествует. И его слова вдруг настолько сильно воздействуют на многих слушателей, что побуждают оставить религию предков ради следования за Христом. Люди соглашаются стать изгоями в обществе. Они оставляют язычество, оставляют иудаизм и становятся представителями какой-то новой религии в глазах мира, христианства, в глазах иудеев секты, которая откололась от них. Согласитесь, произошедшее следует считать огромным чудом. Это невероятное чудо. Вы приходите в языческий город, проповедуете, и жизни людей кардинально меняются. Это чудо. Поэтому-то Павел и написал: «Мы непрестанно благодарим Бога, что принял от нас слышанное Слово Божие. Вы приняли его не как слово человеческое, а ведь и действительно не как человеческое, потому что никакие человеческие слова не способны так кардинально изменить жизни людей». И непрерывная хвала льется из сердца апостола Павла, потому что фессалоникийцы приняли от него благую весть, не посчитав ее личными измышлениями проповедующего. А ведь в те времена было много философов, шарлатанов, лжеучителей, которые ходили и навязывали людям свои учения. И Павел мог просто затеряться в этой толпе, но не затерялся, потому что слово имеет спасающую и освящающую силу. Почему же это произошло? Почему фессалоникийцы приняли слово Павла, и оно так кардинально на них повлияло. В чем здесь секрет? Секрет ли здесь в том, что сами фессалоникийцы были простаками, недалекими людьми, вот такими доверчивыми? Либо секрет ли здесь в том, что Павел был такой выдающийся оратор, и у него были такие сверхаргументы? Ни в том и ни в другом. Здесь дело вообще не в человеческих способностях понимать или убеждать. Секрет состоит в сверхъестественной работе Святого Духа, который в момент возрождения вселяет веру в сердца призываемых. Когда Дух призывает грешника, грешник слышит Евангелие, и Дух сверхъестественным образом открывает его сердце и призывает так, что грешник соглашается с Евангелием и принимает его как послание от Бога, каково оно есть поистине. И после этого это слово ведет его по пути духовного роста, которое действует в вас, верующих. Греческое слово, переведенное как «действует», происходит от «энергеомой», означающего «работать результативно». Оно описывает энергию, мощь, исходящую от Бога. Принятие слова, которое спасает и освящает, это результат эффективного призвания Божьего. Вот как следует реагировать на труд проповедников Писания. Необходимо принимать Слово Божие. Если вы слышите, что это Слово Божие, не ищите для себя отговорки, не ищите для себя оправдания, не говорите, вот он это говорит потому или посему, или как-то все это на человеческий уровень не пытайтесь низвести. Если вы слышите действительно разъяснение Писания, аргументированное, действительно подтвержденное текстами Библии, то принимайте это как Слово Божие. Принимайте это как Слово Божие для своего применения, для изменения своей жизни. Последуйте за примером фессалоникийцев. И в этом вы проявите признаки того, что вы являетесь детьми истины. Не детьми лжи, а детьми истины. Того, что вы являетесь овцами паствы Христовой. Потому что в Евангелии от Иоанна 10:27 Иисус сказал: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Овцы – это те, кого Бог призывает и спасает. У овец паствы Христовой есть удивительная способность понимать и принимать учение Христа. Когда Господь сравнивает верующих с овцами, Он использует образ, понятный своим слушателям. Овцы, они привыкали к голосу пастуха. И когда несколько отар овец находилось в общем загоне, куда их отправляли на ночь, то сначала подходил один пастух и звал особым голосом, особыми звуками, и выходила его, только его отара. Потом подходил другой пастух и звал особым голосом, особыми звуками, и выходила только его отара. Так отары не путались и не смешивались. И вот у верующих, у них есть вот эта способность от Духа Святого. Они понимают, где Слово Божие. Они верят, что Слово – это Слово. Им не нужно доказывать, им не нужны какие-то археологические документы, какие-то особые доводы, логики. У них есть эта вера в Писание. Они, когда они слышат Писание, они понимают, что это не слова проповедника, что это слово не человеческое, а это слово Божие. У верующих вот такая способность. У неверующих такой способности нет. У них все перемешано. Они не могут отделить учение людей от учения Бога, и верующий, который духовно слаб и незрел, у него тоже способность понимать, где Слово Божье, также может быть в минимальной степени развито, и от этого он может где-то колебаться и путаться. Но мы верим, что рано или поздно Бог все равно ведет своего дитя и направляет его, и приводит его туда, где он понимает, что это учение не человеческое, а учение Божье. Вот как следует реагировать на труд проповедников Писания. Во-первых, необходимо принимать слово, принимать учение, которое они излагают. Но на этом я не хотел бы остановиться. Хотел бы сказать еще на основании стиха 14 и 16. положительная реакция на труд проповедников Писания, во-вторых, подразумевает страдание за слово. Страдание за слово, стих 14-16. «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца». К сожалению, принятие слова может быть не только истинным, но и ложным. Я думаю, если вы не первый год в церкви, вы видели людей, которые говорят: «Я принимаю слово, я верю, я соглашаюсь». Но не спешите убеждать их в том, что они приняли слово по-настоящему. Подождите, посмотрите на то, как они будут переживать скорби, как они будут переживать гонения за Христа. Гонения все выявят. И вот Павел говорит фессалоникийцам: «Спасибо вам, благодарю за вас Бога, что вы приняли мое учение как учение Божье, и доказательство того, что они приняли его по-настоящему, доказательством этого является то, что они сохраняют верность Христу в страданиях, в гонениях, в скорбях. Лжеверующие в скорбях отступают». В своей знаменитой притче, одной из самых известных притч, Матфея 13 глава, Иисус говорит: «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Очевидно, речь идет о человеке, который принял слово, тотчас с радостью принимает его. Вы благовествуете, и человек принимает и говорит: «Я хочу верить, я хочу принять крещение, я люблю истину. У вас замечательная церковь, здесь преподается Писание. Он такой радостный, он такой вдохновленный. И он приходит в церковь, он принимает крещение. И он на всех библейских уроках, он впереди, он на всех группах. У него глаза горят, у него энтузиазм. И это так радостно, и это выглядит, как будто человек принял слово. А потом он куда-то исчезает. Он куда-то исчезает, и вы встречаете его где-то в городе и спрашиваете: «А что случилось? Почему тебя нет в церкви?» И он говорит: «У меня проблемы, у меня трудности, неверующие родственники смеются надо мной, потому что я христианин, или где-то на работе дискриминируют, или какая-то беда у меня произошла». В общем, в скорбях, в страданиях тот, кто не принял слово по-настоящему, не устоит, не устоит. И теперь вы понимаете, Павел видел таких людей. Павел видел людей, которые говорят: «Мы верим», которые реагируют с радостью, а потом отступают. И поэтому он так благодарит Бога в стихе 14, 15, 16. Он так радуется в 13 стихе тому, что фессалоникийцы оказались настоящими христианами, что они приняли слово по-настоящему, ибо в скорбях и в потрясениях они сохранили верность Христу. «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». Фессалоникийские христиане уподобились гонимым верующим из Иудеи. Они страдали от своих единоплеменников, так же, как христиане Иерусалима и его окрестностей страдали от фанатичных иудеев. Греческое слово, переведенное как «единоплеменник», означает «соотечественник» и может относиться как к фессалоникийцам-иудеям, так и к фессалоникийцам-язычникам. Но более всего Павел скорее указывает на иудеев из Фессалоники, которые противились Евангелию благодати с особой агрессией. В 15 и в 16 стихах Павел перечисляет несколько проявлений враждебности иудеев. Четыре проявления. Во-первых, они были враждебны по отношению ко Христу, которые убили и Господа Иисуса. Во-вторых, они были враждебны по отношению ко всем проповедникам истины. Его пророков и нас изгнали. От рук иудеев страдали как пророки Ветхого Завета, так и проповедники слова Нового Завета, апостолы. В-третьих, враждебность иудеев проявлялась и по отношению к Богу, и Богу не угождают. Греческое слово, переведенное как «угождают», буквально означает «доставляют удовольствие». То есть все, что делали иудеи, их посты, молитвы, служение в храме, жертвы, все это не радовало Богу, все это было Богу неприятно, ибо они не принимали Христа, не принимали пророков Ветхого Завета, отвергали апостолов. В-четвертых, враждебность иудеев проявлялась по отношению ко всему человечеству и всем людям противиться, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Во все времена иудеи были известны как люди, которые ненавидят всех, кто не является иудеем. Они презирали язычников. Язычники удивлялись такой враждебности по отношению к ним. Иудеи называли язычников псами, материалом для ада. И поэтому Павел говорит, вот их враждебность по отношению к язычникам, известная человеконенавистническая позиция, она дошла до крайности. В том смысле, что они мешают спасению мира через Иисуса Христа. Иудеи враждовали против человечества, можно сказать. Они ненавидели людей, язычников, они не желали их спасения. Даже в Иерусалимской церкви сторонники фарисейской ереси осуждали Павла за то, что он проповедует Евангелие благодати без призыва соблюдать требования закона. И, кстати, в какой бы город Павел ни пришел языческий, и где бы он ни благовествовал о Христе, чаще всего враждовали против Евангелия и против спасения язычников иудеи или сторонники отступнического иудаизма. Ужасно, но именно богоизбранный народ стал основным орудием в руках сатаны для недопущения распространения спасающей вести по всей земле. И не должно быть сомнений, говорит Павел, вот такая враждебность по отношению к человечеству, к пророкам Ветхого Завета, ко Христу, к апостолам, такое препятствие на пути распространения Евангелия приведет к гневу. Он говорит, приближается на них гнев Божий до конца. Греческое слово, переведенное как «приближается», здесь может указывать и на гнев, который уже на них пал, и на гнев, который навис над их головами и обрушится готов в любой момент. Если Павел говорит о гневе, который уже на них пал, то, возможно, он имеет в виду то, что уже происходило с иудеями после отвержения Христа. В Иудее, вы знаете, случился сильный голод, 45-47 год. В Римской империи рост антисемитизма, иудеев гнали очень сильно. Если предположить, что Павел имеет в виду второе значение, тогда он указывает на суды Божии, разрушение храма, которое будет в будущем, в 70-м году, последующие за этим гонения, в дни великой скорби и вечное осуждение всех неверующих. А возможно, Павел вообще говорит обо всех бедствиях, которые постигали Израиль, от ветхозаветных пленений до гонений Антихриста в 70-ю седьмину Даниила. Но только помните, друзья, одно, что иудеи ничуть не хуже нас. Если бы вы жили в те времена, во времена Христа, во времена апостолов, и не были бы просвещены спасающей благодатью, вы также, точно так же кричали «распни его», и также, точно так же бы противились Павлу, противились пропотиеведнику Евангелия. И даже в современной церкви, где звучит истина, или когда звучит истина, находятся люди, которые противятся проповедникам истины, даже в современной церкви. Поэтому не судите строго иудеев. Помните, что в своем потенциале мы все гонители и враги Бога. В своем греховном потенциале. И только Божья благодать изменяет нас и сделает из врагов друзьями, сыновьями Божьими. Итак, когда звучит проповедь, которая разъясняет Писание, дети истины, овцы паствы Христа, принимают это слово всем сердцем. Не как человеческое учение, не как мнение проповедника, а как слово Божие, каково оно и есть поистине. Лжеверующие, дети лжи, не любят слова, не ценят проповедников Писания. Они находят для себя соответствующие церкви, где торжествует обряд, где торжествует какая-то просто форма, но нет Писания, или где просто торжествует гуманизм или психология, или где торжествует развлечение, что угодно, только не библейская проповедь. Одним из значимых признаков того, что человек действительно принял Слово и стал на путь духовного роста, является сохранение верности Христу в гонениях, в скорбях, в испытаниях, в страданиях за истину. Большинство лжеверующих отпадает. Даже если вы слышите Слово Божие, которое вас обличает, которое вам по плоти не нравится, позволяйте Ему работать в вашей жизни, изменяя мысли, чувства и поступки. Не ищите в себе оправдания, это мнение такого-то человека. Если вы по-настоящему принимаете Слово, оно даст вам знание, силу, энергию для достойного преодоления всех бедствий этого проходящего века. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!